Аллилуйя, слава Господу! Наш Бог благ, милостив, любящий Бог нас. Аминь. И Он любит нас, всех нас. И когда мы собираемся в Его святое присутствие, Он радуется нашему присутствию, так как мы радуемся Его присутствию. Аминь. Вы рады, что Бог с нами? Слава Господу! Слава Богу! Иисус действительно стал нашим путем, стал нашей дорогой. И только в этом пути мы можем дойти к нужной, правильной цели. Только на этом пути. Как бы человек ни устраивал себе правильные пути и думал, что он прав, но единственный есть правильный путь. Это путь Иисус Христос. Аминь. И мы должны двигаться. Как верующие люди, мы все-таки живем еще в этом мире, и мы должны как-то двигаться. Нельзя застаиваться на месте. Я помню, один пастырь проповедовал, он говорит, остановка – это равносильно деградации. То есть, когда верующий человек останавливается и думает, что он уже все хватит, достиг, научился, все знаю, все, он тут же идет вниз. С одной стороны, это правильно, конечно. Поэтому нам надо принять для себя правило, что нам нельзя останавливаться. Если мы остановимся, мы можем пойти вниз. Ну, в лучшем случае упасть. Один раз, два раза. Ну, оно тебе надо. Мне это не надо. И не хочу, чтобы никто из нас никогда не падал, но всегда шли вперед. Как говорил Павел, я всего лишь простираюсь вперед к почести наивысшего звания. Это говорил Павел, человек, который был апостол, который насаждал церкви, который почти все дары Духа Святого действовали, который имел такую сильную веру, что это просто... И он говорил, я еще несовершенный, я просто простираюсь вперед, то есть я двигаюсь. И мы должны также двигаться. Аминь. И проповедь моя сегодня называется «От душевного к духовному». То есть в этом тоже есть движение. Перейти от душевного к духовному. Иногда есть такое поверхностное понимание, что человек, который покаялся, он сразу стал духовным. Нет, я бы не сказал. Сразу Дух Святой приходит к нему. Но сущность человека, о которой мы говорили недавно, да, она еще неизмененная, она еще душевная. И он остается в состоянии своей душевности, зная уже Иисуса Христа, и он начинает простираться вперед. Он начинает устанавливаться, менять свой характер, менять свое мышление, менять свою жизнь. Это правильный путь. Если ты покаялся, и в твоей жизни ничего не изменилось, все осталось по-прежнему, твое мышление, твои слова, твои действия, значит, ты не покаялся. Ты содрогнул воздух своей молитвой покаяния, и не более того. Поэтому, когда ты принимаешь Иисуса Христа, человек, будучи в состоянии душевном, мы сейчас об этом поговорим, он должен идти к состоянию духовному. И мы сейчас более подробно над этим поразмышляем. Давайте мы встанем и засвидетельствуем свое почтение Слову Божьему и прочитаем сегодня из послания Иакова, 3 глава, с 13 по 17 стих. Послание Иакова. Третья глава, с 13 по 17 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью, с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но это мудрость земная, душевная, бесовская». Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Аминь. Присаживайтесь. Итак, послание Иакова конкретно говорит нам, что если ты считаешь себя уже мудрым, получившим что-то, ум, мудрость, то ты должен жить, ты должен являть это через свое поведение. Но если в сердце все-таки осталось что-то, понимаете, он не говорит, что если ты еще... Он адресует это послание уже к людям, которые уже приняли Христа и живут по Слову Божию. То есть люди, которые живут в церкви, которые являются частью Царствия Божия. Это мы с вами. Без исключений каждый человек. И он говорит в этом послании, что если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалите, не лгите на истину. И он называет это, вот этот остаток, который остался в нашем сердце, он говорит, что это не есть мудрость, 15 стих, он говорит, что это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная. Вот этот вот остаток, который остается у нас после нашего покаяния, Библия конкретно говорит нам, что это состояние не является состоянием небесным. Это состояние земное. То есть мы все жили в этом мире, были земными, мирскими людьми. И Бог называет это состояние у человека верующего, когда в нем что-то еще осталось не до конца. И он должен над этим работать, чтобы очищение пришло в его жизнь, в его душу. И он говорит, что это земная мудрость. Она земная мудрость, она есть душевная. Понимаете? Душевная, не духовная. Потому что если бы это уже когда становится мудрость небесная, это уже духовная мудрость. Но когда она земная, она душевная. Понимаете? Мы сейчас будем говорить о том, что такое душа. Ну, дальше он говорит, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна и так далее. То есть мы видим состояние человека, два различных состояния. Состояние земное и состояние небесное, находясь на этой земле. Но состояние человека уже небесное. Понимаете? Доходчиво начало. Потому что пропустим начало, можем потерять связь. А говорить об этом будем очень долго. Поэтому состояние человека два есть. Земное, это душевное, и сходящее свыше, то есть духовное. Земное и небесное. И Библия говорит, что в книге Экклесиаста он называет под солнцем. Есть такое выражение, мы сейчас будем читать. Он называет под солнцем. То есть под солнцем, когда он говорит в этой книге, он говорит, что значит на земле. То есть под солнцем. Потому что небеса, где восседает Бог, это выше солнца. Но когда он называет под солнцем, это значит земное. Это значит земное. И вот в этом земном происходит томление духа, уныние души, и душа наша находится как в темнице. Экклесиаста, 1 глава, 14 стих. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Соломон говорит, что он видел все дела. То есть все. Он употребляет выражение «все», чтобы мы поняли, что это во всех сферах жизни. Везде и во всем. Он видел, он знал многих, его и к нему приезжали, и он ездил. Это был царь, которого уважали и почитали за его мудрость. И вот он говорит, что все дела, какие делаются под солнцем, то есть на земле. Понимаете, да? Все мирские дела, это все есть суета и томление духа. То есть в данном контексте слово «дух» употребляется как душа. То есть сущность человека – это томление духа. То есть человек томится, он страдает, он мучается, он имеет какие-то чувства, какие-то, может, свои привычки, еще чего-то. Но это не дух Божий. То есть то, здесь имеется в виду дух, как душа человека. Да? И вот человек, который делает что-то на земле, он это делает в состоянии душевном. И все это... Он в итоге говорит, что все это суета. То есть это все неправильное. Это все пустое, ненужное. Конкретно он говорит, чтобы мы сегодня поняли. Также в Экклесиаста 2.11 написано. Он уже говорит о себе. Уже не просто о всех делах, он говорит о себе. Но смысл не меняется. Он говорит, «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои». и на труд, которым трудился я, делая их, и все, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Он уже не обобщает, он уже говорит конкретно о себе. «Даже я царь, и даже я что-то делаю, но когда я это делаю, под этим небом от земного, с сознанием земного, с осознанием земного, все это, нету в этом никакой пользы, и все это под солнцем, то есть на земле, нету никакой пользы, и все это суета и томление духа». Он говорит о своих делах. Экклесиаста, 2 глава, 17 стих. Он говорит о некоторых людях. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Он не о людях еще, он еще это говорит, следующий стих будет о людях. Он говорит это о том, что жизнь на этой земле, когда ты делаешь все, что-то делаешь без Бога, все это тебе становится противным. То есть он понимал, что то, что все было суета и томление духа, оно ему стало просто противным, потому что он понимал, что он отодвинул Бога. Он понимал, что Бог и хотел бы что-то сделать, но он сказал: я сам знаю, я умею, я докажу. И вам не напоминает это наше с вами состояние сегодня, которое приходит иногда к нам, к сегодняшним людям, к сегодняшним верующим даже людям? И он говорит: возненавидел я жизнь, потому что противны стали вот эти дела, которые делаются на этой земле, земные, душевные. Поэтому Иаков и называет, что вот эта земная мудрость, она душевная, и он потом говорит, она и бесовская. Потому что как бесы и демоны могут управлять человеком? Когда человек позволяет, тогда они ими управляют. Когда они ему что-то предлагают свое, он соглашается. И начинает эта работа бесовская, начинает действовать. И происходят вот это душевные, происходят душевные дела. Иногда настолько ухищряется дьявол, бесы, они настолько ухищряются, что человек, делая даже добрые дела, он не смотрит на Христа, и он это делает не от имени Господа. И это даже устраивает бесов. Делай добрые дела. Мы встречали в своей жизни множество людей, когда говорим людям о Христе, когда приносим людям Евангелие, многие говорят: я и так хороший человек, я и так добро делаю, я помогаю, я хожу там в социал, я хожу там, помогаю там тем, этим, помогаю умением своим, неумением, деньгами, я помогаю. Отстаньте от меня со своим Христом и со своей церковью, типа. Вот они уверены, что они делают добрые дела, но это не даст спасения. Это все есть суета и томление духа. Добрые люди, какие бы они ни были добрые, но если они не знают Христа, у них нету будущности. У них нету той жизни, которая есть у тех, кто знает Христа. И дальше мы читаем Экклесиаста, 2 глава, 26 стих. «Ибо человеку, который добр пред лицом Божьим», это верующим, он говорит, добрым, которые перед Богом ходят правильно. Он говорит: «Ибо человека, который добр пред лицом Божьим, он дает мудрость и знание и радость». То есть Бог наставляет и открывает тебе, как правильно поступить в той или иной ситуации. Иногда можно сделать не добрый поступок, а наоборот кого-то, извините за выражение, прессовать кого-то, правильно только надо это делать. А то мы любим прессовать всех и не понимаем, для чего и как, лишь бы попрессовать кого-то. А иногда это надо как-то сказать со строгостью, то есть сказать с обличением. И это будет не суета, это будет прекрасная, благословенная помощь. Но он дальше говорит, что а грешнику он дает заботу собирать и копить. То есть вот грешник, он суетится, он всю жизнь собирает, копит. Но для чего? Тут есть прекрасный ответ. Чтобы после отдать доброму, который ходит пред лицом Божьим. Но он говорит, что и это есть суета и томление духа. То есть первая часть этого стиха, когда он говорит о радости, вот, ибо человек, который добр, вот это вот томление духа и суета не относится. Вот эта суета и томление духа относится вот после двоеточия. А грешнику дает заботу собирать и копить, то есть собирать и копить. Всю жизнь люди посвящают себя работе, учебе. Они всю жизнь стремятся в высшее образование, и два высших, три высших. Толку с этого? Ну, пройдет как 20, 30, 50 лет, и все, тебя забыли. Эпоха меняет, века уходят, эпоха за эпохой проходит. Все эти люди, они все забывают про них. Кто-то изобрел лампочку, сейчас нынешняя молодежь, она об этом даже не задумывается. Какая им разница, что кто-то когда-то изобрел, и это было какое-то открытие. Они задумываются, вот если в телефоне что-то там сломал, вот тут они задумываются, папа, мама, мне нужен новый телефон. Или еще что-то они говорят в таком роде, да? Но им их не интересует. У них другая суета, у них другое томление духа. Вот, поэтому мы должны увидеть в этом, что люди, которые зарабатывают, копят, всю жизнь посвящают себя не Богу, конкретно Библия говорит, что все это суета и томление духа под солнцем. То есть земное, все это земное. Оно не должно преобладать нами, говорит Павел. И дальше мы читаем 4 глава книги Екклесиаста, 4 стих. Он говорит, видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. То есть, есть люди, которые, ну, не получается зарабатывать своим умом или еще чем-то, но они решают это заработать, чтобы прославиться. Вот очень много есть артистов, которые поют, там кто-то поет под фонограмму, они только рот открывают, и они прославлены. Ну, есть такие аферисты, да? И люди прославляют свое имя в основном, берут чьи-то плоды или пользуются, что у кого-то нет возможности продвинуть свой талант, а кто-то этот талант продвигает и снимает за это и деньги, и имеет славу. В лучшем случае поделится с тем, у кого есть этот талант. Но люди стремятся к этой славе, стремятся показать всегда себя. И когда они показывают себя, и как бы они ни были прославлены, я еще раз говорю, проходят времена, эпохи проходят, года проходят, и эти имена стираются с земли, и вся ихняя слава. Кому сейчас интересно, что когда-то был там ансамбль песняры там, или веселые ребята, или какие-то там еще группы были такие, ну, старые, вот в первом Советском Союзе. Молодежь сейчас это, им включи сейчас это, да и нам сейчас уже это неинтересно, да, уже как бы не тот вкус. Но включи это для молодежи, они вообще это не догонят, вообще не поймут всего этого. Они скажут, что ты мне включил? Так же, как и мы слушали, когда мы слушали то, что было в 50-е там годы. И это нормальный как бы процесс. Но все это, хоть и идет вот этот процесс, и кто-то успешен в свое время, но он успешен для своего времени. И Библия говорит, это все суета и томление духа. Рано или поздно, но вы знаете, есть нечто, что 2000 лет уже популярно. Это Слово Божье, это Библия, это песни хвалы. Мы иногда, я иногда поем новые песни, иногда ко мне подходят люди и говорят, давайте споем старые песни, мы что, их забываем? Ни в коем случае, иногда потом поем старые песни, как бальзам на душу. Да? Хотя они уже старые, еще неизвестно, сколько лет они были написаны до того, что мы их начали петь. И это хорошо, потому что это с Богом. Это в присутствии Божьего Духа. Это не есть суета и томление Духа. Здесь уже проявляется вот это состояние Духа, духовности человеческой. Итак, мы видим, что всякие дела, которые человек стремится, чтобы прославиться, сотворить какой-то успех, обязательно будет между людьми зависть. То есть, обязательно будет какая-то конкуренция, кто-то лучше, кто-то хуже, у меня больше, у него больше, у меня еще теперь надо стремиться. И вот так мы стремимся, к чему мы стремимся. В итоге это суета и томление духа. Дальше мы читаем Екклесиаста 4:16. Он говорит уже о многих людях. В 15 стихе написано, что видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, то есть на этой земле. И в 16 стихе он говорит, не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие, то есть вот это выражение, хотя позднейшие, это о наших поколениях. Это те поколения, которые будут потом. Хотя позднейшие не порадуются им. Почему не порадует? Потому что это суета и томление духа, все, о чем делают множество людей. Народы, племена, народы, семьи, множество семей. Никто не передает, если не передает Божью славу, то никто и не порадуется, никакие наши поколения не порадуются нам. Понимаете? Вот я знаю, например, своего дедушку, помню. Своего прадедушку я уже не помню. Ну, может, кто-то помнит. Но кто помнит своего прапрадедушку? Разве что что-то рассказали вам дедушка, родители передали вам, что-то рассказали. Но его жизнь и как он себя вел, никто не помнит. Но когда мы передаем из поколения любовь ко Христу, из поколения в поколение, то мы будем помнить надолго, и наши дети будут помнить, что я знаю Иисуса Христа, мне бабушка рассказывала, мне дедушка рассказывал. Понимаете? Поэтому каждый из нас, он должен понимать, что то, что мы передадим нашим детям, если это не будет связано с Богом, если это не будет любовь Божья, любовь ко Христу, то все это будет суета и томление духа. Это бесполезно будет. И дети, когда подрастают, дойдя до определенного возраста, рано или поздно, я всегда это называю, улица сделает свою работу. Рано или поздно улица сделает свою работу. Какие бы они ни были в детстве у нас послушные, как бы они ни были... Я знаю детей, которые еще не умеют разговаривать, но они уже ставят ручки, чтобы помолиться за пищу. В таких домах есть... Да, наши дети... София в 2 лет, она уже была крещена Духом Святым и говорила на их языках. То есть таких проявлений очень много. Когда маленькие детки... Но приходит время, когда дети идут в садик, потом они идут в школу, и у них проявляется интерес то попробовать, это попробовать. Понимаете? И если мы детям не передаем, то они обязательно пойдут туда. Улица будет влиять на всех детей. На всех, без исключения. Но дети, которые с детства уже воспитаны всему этому, даже если они, на них и повлияет улица, то рано или поздно Дух Святой им напомнит, что есть место, где тебя утешат. Даже если упал этот юноша или отрок, упал, согрешил, но для него всегда есть место в Иисусе Христе. Дух Святой всегда напомнит. Но если мы не передадим детям с самого раннего детства эту любовь ко Христу, то никто ими не напомнит. И эта улица поглотит. Это множество сегодня этих реп-центров, наркоманы, алкоголики, молодежь, девочки, которые делают аборты в раннем возрасте. Это просто, что сегодня по статистике творится, это ужасно. Ужасно, что творится сегодня в мире. Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что вот это состояние душевности, это есть земное состояние. И Бог называет это состояние бесовским. Земное состояние называет бесовским. Екклесиаста 6 глава 9 стих. Написано также, он говорит, но лучше видеть глазами, нежели бродить душою. Понимаете? Лучше видеть глазами, чем бродить душою. Потому что бродить душою, это также он называет суета и томление духа. Бродить душой, это значит играть своими чувствами и эмоциями. То есть душа, она... Что такое человеческая душа? Это чувства, эмоции всякие, которые у человека есть. Они неуправляемы. Кто управляет этими эмоциями, чувствами? Мир или что-то воздействует, какое-то окружающая какая-то обстановка или среда воздействует на нашу душу. И душа, она бродит, она, ей сказали то, она делает то. Сказали, это вредно, она не делает. Сказали, полезно, делает. Опять вредно, опять не делает. И вот душа, она бродит. Она слушает. Вот сегодня есть множество людей, которые живут по интернету. Как воспитывать детей, как кормить, что лучше, как правильно. И только в интернете. Их не интересует то, что родители подняли и тебя, и твоих братьев, сестер. Их интересует интернет. Советы родителей не принимаются. Их и душа ихняя практически бродит. Практически бродит. Сегодня человек что хочет для себя найти? Я всегда говорю, что ты хочешь для себя найти, ты найдешь в интернете. Если, к примеру, взять то же самое, там, кофе. Ты любишь кофе? Если ты любишь кофе, ты заходишь в интернет и находишь, какое оно полезное. И тот, кто пишет в интернете, что оно вредное, для тебя это все враги. Ты для себя нашел то, что тебе нужно было. Тебе не важно, правильно, неправильно, полезно или вредно. Тебе хорошо. Если ты не любишь кофе, ты находишь в интернете, какое оно вредное. И те, кто говорит, что оно полезное, это твои враги. Потому что тебе надо себя удовлетворить. Понимаете? В любой сфере, не только кофе, любое, чтобы мы можем в интернете поискать и все найдем, что нам нужно. Это и есть тот момент, что наша душа, она бродит. Очень часто по интернету, очень часто по советам других, которые советуют тебе, подсказывают тебе, не имея опыта, правильного опыта. Даже бывают родители, которые прошли всю жизнь, имеют величайший жизненный опыт, и тебя учат жить, но они учат не по Библии, они уже создают в своих детях суету и томление духа. И душа детей начинает потом так же бродить, как бродила душа родителей. Почему важно передать нам правильное воспитание детям, правильное отношение к жизни? Соломон разве что он не видел? Что он только не видел в своей жизни? Но он все называет суета и томление духа. Поэтому мы должны понять, что состояние, которое у нас на этой земле, это состояние душевное. Но мы, находясь уже, приняв Иисуса Христа, мы открываем наш дух и переходим из состояния душевного к духовному. То есть, другими словами, наша душа, наши чувства и эмоции, они правят нашим внутренним миром. Они правят нашим телом, они правят нами. И все, что душа бродит, принимает, она начинает командовать. Дух у человека мертв. Дух у человека мертв. Он же есть в нем, но он мертв. Это как семя, которое лежит и спрятано, похоронено. И душа, она начинает командовать телом, чтобы получать свое удовлетворение, все свои капризы и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты принимаешь Иисуса Христа, вот это семя, Слово Божье, оно оживает в тебе и начинает прорастать. То есть и душа, она еще пытается что-то командовать, но дух уже начинает работать, дух уже начинает действовать. Поэтому мы переходим от душевности к духовности. Что такое духовность? Что такое духовность? Духовность – это отсутствие материальности. Духовность – это отсутствие материальности, а также духовность имеет значение на еврейском языке, что это единение и целостность. Единение и целостность. Вот понимаете, вот человек, он, когда был создан Богом, он был создан целостным. Его сущность, она была единая сущность, дух, душа и тело. Это было в единстве. Но когда человек согрешил, его дух умер. То есть вот это потерялось, одна составляющая потерялась, целостность разрушилась. Но когда человек принимает Христа и дух оживает, возвращается вот эта целостность и единение внутренности человека, его жизни. Он начинает жить опять же в духе, в душе и в теле. То есть возрождается целостность. И материальность уже становится на второй план. Поэтому духовность – это принадлежность сердца только Богу. Духовность – это также принадлежность сердца только Богу. Потому что это состояние принадлежности, когда твое сердце принадлежит только Богу, это есть источник всего в человеке. Потому что Бог является источником всего в человеке. Его мыслей, его воли, желаний, чувств и страстей. Понимаете? Когда ты принадлежишь Богу, и Бог начинает через твой дух возрождать тебя, то ты подчинен своему духу, ты подчинен Богу, ты подчинен ему, его слову, ты подчинен его воле, и ты начинаешь это искать. Также существуют в этом мире и душевные церкви. Мы с этим сталкивались и не раз. Если церковь душевная, то какие там люди? Душевные. Понимаете? То есть церковь, она имеет основу собирать людей за счет того, что там раздают гуманитарную помощь, кормят обедами, что там еще... И мы слышали мнение этих людей, там Многие люди, посещая такие церкви, они говорят, там так хорошо, там такое единство, там так прекрасно, там все понимают друг друга, там все так хорошо. Да, хорошо, но на душевном уровне. Но все это душевность, это не Божья душевность. Почему? Потому что, да, говорятся Евангелие, да, проповедь, да, есть прославление, но в итоге все это, оно подводится под одно, чтобы объединить людей за столом или дать людям. Мы знаем одного пастыря в Израиле, у него было такое служение, прекрасное служение, и ну, благословляли много тогда, в те еще года, благословляли много в ту церковь, и у них была целая комната большая для вещей. И после служения они раздавали людям гуманитарную помощь. Ну, там на одного человека, там сначала по одной вещи, потом по две, потому что много было. И люди росли, церковь росла, росла, росла. И он уже начал замечать, что когда люди начинают это гуманитарное, они уже начинают возмущаться, а почему мне две, а почему мне это? Они уже начинают уже недовольны быть, что что-то им где-то не угодили. И он тогда начал замечать, что это неправильно. То есть Дух Святой показывал ему, что пришла душевность в церковь. Он раздал эту помощь и закрыл эту комнату, сделал из нее молитвенную комнату, и церковь начала разрушаться. В душевной церкви, если есть церкви, где кормят тебя обедом или еще что-то, убери это, и ты увидишь, как церковь начнет разрушаться. Мы видели церкви, где для привлечения людей делалось все, все удобства. Для молодежи – молодежная христианская дискотека, христианский пивбар безалкогольным пивом, только чтобы все было. Но оно все есть в мире. Зачем мир приносить церковь? Зачем эта душевная мудрость нужна в церкви? Это душевные церкви. Они могут вырастать до больших размеров, соблюдая вот эту душевность, и человек заходит, и там такое любвеобилие. Все такие довольные, все рады, потому что всех гладят по головке, никого против шерсти не погладят. Не дай Бог сказать слово или обличить кого-то, и человек уйдет из церкви, это целая трагедия. Мы видели это. Видели эту суету и томление духа. Поэтому церковь, она должна быть также духовная. Послание Иуды. Что он говорит об этих душевных людях в церкви? Он говорит, это работники, ничем не довольны, поступающие по своим похотям. Иуда 1:16. Ну, кто может, может во второй главе это прочитать тоже. Если вы ее там найдете. Нечестиво и беззаконно они поступают. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. То есть о ком он это говорит? Он не говорит о людях мирских, которые люди совсем не духовны. Он говорит это о людях, которые находятся в церкви. Это почему он о них говорит? Потому что он также был противник этой душевности в церкви. Потому что он понимал, что душевность – это просто собирание человеческих душ. Но для чего? Для спасения ли? Или просто, чтобы прославить церковь, чтобы количество людей было в церкви. Вот у вас сколько, а у вас сколько? Я помню, мы когда-то начинали свое служение, начали ездить на пасторские встречи. И встреча с пастырями, и первый вопрос практически у всех был. А у вас сколько людей? А у вас сколько людей? Мы подумали, какая разница, сколько у нас людей? Это что, имеет значение? Другие говорят, а, там пастырь еврей, это мессианская община. А, там все еврейское. Но мы слышали одно мнение одних людей, которые ни разу здесь не были. Но они другим людям сказали, что к Виктору там очень много еврейского. Что у нас еврейского? Кроме миноры и флаг Израиля. Понимаете, вот эта душевность, она конкретно бесовская. Конкретная бесовская. И он говорит, это люди, работники, они всегда чем-то недовольны. 17 стих там же, Иуды. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили нечестивым похотям, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. То есть это ругатели. Сколько раз мы слышали поношения на нашу церковь? Я вас умоляю, дорогие мои, никогда не открывайте свой рот против других церквей. Это тело Христа. Господь сам разберется с этими церквями. Не открывайте свой рот против Церкви Божьей. Какое бы там ни было служение, если там неправильно что-то, примите для себя какие-то выводы, сделайте, что я не хочу поступать неправильно, я хочу поступать по Слову Божьему. Но не осуждайте церковь. Говорят они на иных языках, не говорят на иных языках, громко молятся или тихо поют. Какая нам до этого дело? Это Церковь Божья. Они любят Иисуса Христа, и Бог любит их. И Бог с ними разберется, если у них что-то неправильно. И вот они, эти люди, говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Душевные, не имеющие духа, говорит Слово Божье. Понимаете, кто такие люди? Не будьте душевными, пожалуйста. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть, если человек что-то делает неправильно, окажи ему милость с рассмотрением. То есть, рассмотри, если он не принимает Дух Святой, но он любит Иисуса Христа, ну, отнесись к этому с рассмотрением и помолись за него, яви свою милость ему. Просто благослови его, просто оставь его в покое. Да, позволь Богу делать свою работу с этими церквями или с этими людьми. Также по отношению к нам они должны поступать так же. А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Итак, мы видим, что есть вот эти два состояния, душевное и духовное, как в личности человека, так и в Церкви Божьей. То есть, надо с этим бороться, и мы должны это понимать, что когда душа находится в нашем теле, она находится как в заперти, как в тюрьме сидит. Она просто порабощена нашим телом. И она, когда не знает Духа Божьего, она должна повиноваться своему телу. Тело повинуется душе, душа повинуется телу. То есть у них взаимная, так сказать, любовь. Не Божья, но взаимная, душевная и плотская любовь. И очень легко такого человека искушать, очень легко такого человека обманывать, обводить вокруг пальца, как говорят, вешать лапшу ему на уши и так далее, и так далее. Очень легко манипулировать такими людьми, которые не знают Слова Божьего, потому что душа их не в теле и должна повиноваться. Но есть особенность нашей души, человеческой души, что душа, она всегда тянет вверх. Душа – это такое бестелесное состояние человека, душа. Вы знаете, что человек, когда умирает, душа-то его не умирает, умирает плоть. А душа его возносится. Есть множество свидетельств, и ученых, и врачи, которые наблюдали, как человеческая душа уходит, потом возвращается. То есть, видели множество свидетельств. Вы знаете, когда человек умирает, и клиническая смерть приходит, и он несется в какой-то коридор, куда-то там, да, есть, слышали такое много? Это на самом деле, это да, действительно так. Это есть такие вещи, когда с человеком такое происходит. То есть, потому что душа, она всегда стремится куда-то ввысь, она стремится куда-то вырваться из своей оболочки телесной. И она стремится вверх, потому что она не имеет массы, она не имеет тела, она просто... И вот душа, вот как дунул, и куда уходит воздух? Всегда вверх почему-то поднимается. Ну, так устроено. А тело наше, оно почему-то тянет все время вниз. Вот хотел бы взлететь, да, вот сколько бы ты ни летал и руками не махай, ты не взлетишь, потому что плоть твоя, тело твое, оно имеет вес, и оно тянет тебя вниз. И вот, хоть они и любят друг друга, но у них есть разные такие вот эти вот моменты, что душа всегда хочет вверх, а тело всегда хочет вниз. Душа, может быть, и понимает, что надо жить правильно, а тело говорит, ну я хочу, мне нравится. Там мужчина говорит, я люблю с женщинами, там, Женщина говорит, я люблю с мужчинами. Ну и что, что там нельзя грешить, не что, что нельзя изменять мужу или жене. А мне нравятся такие отношения. И практически вот это любовник, любовница, это нормальное состояние сегодняшнего мира. И так далее, и так далее. Жить вне брака, в общем, все что угодно. Душа вроде бы и понимает, а тело не пускает. И люди так и живут в этом земном таком состоянии, потому что душа тянет вверх, тело вниз. А заземленность – это есть земное и мирское. То есть это то, что под солнцем, это томление духом. То есть, другими словами, вот это удовольствие, которое получает твоя душа и твое тело, рано или поздно оно опять приведет тебя к новым страданиям и к новому томлению духа. Ни богачи, ни казановы, лавеласы, или как их там ни называй, они все равно не удовлетворяются. Им все равно всегда мало. Понимаете? И поэтому рано или поздно он удовлетворяется, и потом опять приходит суета и томление духа у каждого человека. Но у человека так устроен, что у него есть глаза. Помните, мы читали Екклесиаста, лучше видеть, написано, чем чтобы душа бродила. И вот я хочу заострить внимание, что у человека есть два глаза, то есть две, как так сказать, дырочки, два наблюдательных пункта в голове, где душа что-то видит. И душа, когда она начинает в человеке жить, так сказать, она всегда через глаза хочет что-то увидеть прекрасное и хорошее. Ну, так Бог устроил, что человек видит. Он устроил Адама с глазами, с этими, и с Эдемский сад, чтобы Адам видел красоту Божию и видел Бога, который приходил к нему в прохладе дня, и они с ним имели близость. И вот эти две дырочки, которые есть у человека, он, вот эта душа, она всегда через это хочет что-то увидеть прекрасное. Это свидетельство того, что наша душа, как бы она ни была в заперти, и как бы она ни любила свою плоть, но все равно в ней есть нечто, что стремится к чему-то вверх, к свету стремится. Потому что вот закрыл глаза, что ты видишь? Черное, все темно, ни света, ничего не видишь. Открыл глаза, душа начинает что-то видеть, радоваться чему-то. Ну, по крайней мере, должна так радоваться. У меня так было. И вот душа, она когда живет в тебе, она никогда не успокаивается. Она всегда ищет каких-то своих потребностей. Ищет потребности. И великая потребность души – это видеть. Это видеть, видеть что-то прекрасное и хорошее. Вы понимаете меня? И в итоге, когда душа начинает это видеть, и ты видишь, и ты... Вот кто был там, например, в горах и не восхищался этой красотой, величием этим гор? Да, или, ну, может, кто-то не был в горах. Но кто не видел, когда бывают какие-то радуга прекрасная на небе, и не восхититься этой, что как Бог так устроил, такая красота, да? Мы видим это и восхищаемся красотой. То есть, другими словами, наша душа, она не успокаивается, но всегда стремится к источнику света. Душа всегда хочет, чтобы вот эти две дырочки наши, они всегда были открыты, чтобы через глаза наши видеть. Но когда нету доступа к этому взгляду на что-то светлое, на свет, на небо, душе становится совсем плохо. И человек, когда ему становится плохо, его душе, он начинает плакать, он начинает закрывать глаза, душа начинает взывать, искать чего-то. Вот в жизни людей, которые, ну, мы не родились, да, практически мы все не родились верующими или в верующей семье. И в жизни человека всегда есть такой момент, когда у него что-то плохо, а плохо это бывает часто, и мы в открытую или не в открытую, где-то наедине мы начинаем взывать. Душа начинает разрываться. Даже люди говорят, у меня душа болит, а сердце плачет. Или еще чего-то мы говорим. Но душа бывает в нас, она ноет, болит. Вот вспомните свое состояние, когда мы не знали Христа. Может, у кого-то и сейчас бывает такое, да? Но когда душа начинает взывать и искать чего-то, Бог слышит зов твоей души. Дух еще мертв, но Бог уже видит, что у тебя есть какая-то надежда. И Он посылает обязательно Евангелие. Он прислал Иисуса Христа. Обязательно ты где-то что-то услышишь, или ты когда-то слышал, Дух Святой тебе это напомнит. Но обязательно, когда душа хочет вырваться из этой темницы, из этого заперти своей, вырваться наружу, чтобы увидеть прекрасное, обязательно Евангелие приходит в жизнь человека. Когда приходит Евангелие, приходит вера. То есть это наше покаяние, когда мы принимаем Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы увидели этот путь сегодня. Путь от душевного человека к духовному. Чтобы мы поняли, увидели себя в этом. И чтобы мы знали, что это состояние, это бесовское. И что нам надо идти к состоянию небесному, находясь еще на этой земле. Поэтому я говорю сегодня об этом. И вот когда приходит вера через твое покаяние, то в твою жизнь приходит Слово. И как я уже говорил, это Слово, оно оживает. А Слово Божье, оно свято. Оно имеет святость, а святость имеет свет, неземной свет. И вот этот неземной свет, который ты не видишь уже глазами, он внутри тебя начинает гореть, он начинает светиться внутри тебя. И тогда оживает твой дух. Святость, оно открывает свет, и свет, Божий свет, он всегда находится внутри тебя. И твоим глазам уже не важно видеть красоту гор, не важно, они остаются красивыми, они остаются величественными, да, ты наслаждаешься, но свет, Божий свет, он уже внутри тебя, это уже тебя не привлекает для того, чтобы твоя душа томилась потом. Это тебя даже если и привлекает, то для того, чтобы твоя душа прославляла Бога. И вот этот свет, который внутри тебя, он начинает гореть и гореть всегда. И когда он горит всегда, это твой дух, который пришел в твою жизнь, когда ты принял Христа. Твой дух ожил. Давид говорит, оживи меня по слову твоему. То есть Слово Божье, когда приходит в жизнь человека, его дух оживает. И он начинает жить. Правильно? И когда он начинает жить этим словом, дух оживает, слово становится, слово всегда свято, и тогда душа, она начинает подчиняться Духу. И дух человека, верующего уже человека, он берет верх, он берет власть, он берет в свои руки управление всем тобой, в теле и в душе твоей. Дух начинает управлять человеком. И когда Дух Божий управляет человеком, он не может управлять человеком неправильно. Потому что это Божий Дух. У Бога ошибок не бывает. И когда Дух берет верх над телом, над душой, значит, тело и душа через Дух приобретают силу и власть жить в этом мире правильно. Не смотреть все через суету и томление Духа под этим солнцем, а жить правильно. Потому что приходит сила и власть, и приходит понимание Писания. Только Слово Божье, водимое Духом Святым, может быть открываться человеку, и правильность Писания приходит в его жизнь. Потому что я всегда говорю, что читать Библию может всякий человек, даже не знающий Иисуса Христа. Но правильно понять ее, это можно только имея Дух Святой. То есть человек, который уже возрожден Словом Божьим и имеющий Дух Божий. Он может понимать правильно это Писание. И тогда Иоанн, 6 глава, 63 стих, то, что он написал, нам становится понятно, что Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, говорит Иисус, суть Дух и жизнь. Понимаете, что значит оживший Дух? Он животворит. Плоть и душа, которая была в заперти нашей плоти, она, с нее было пользы никакой. Суета, сует. Все под этим небом, это было бесовское, земное. Но когда мы принимаем Дух Божий, Дух животворит. То есть человек начинает становиться из душевного, он переходит в состояние духовного. Происходит проявление Божьей силы. И когда проявляется сила Божья в твоей жизни, почему? Потому что как она, каким образом проявляется? Потому что Дух в тебе. Бог не может прийти к тебе слабым. Он не может к тебе прийти бессильным. Если Дух Божий приходит, он приходит со своей силой. И по потребности твоей, твоя, его сила проявляется в тебе. И для чего, спрашивается, для чего нужна человеку вот эта Божья сила, чтобы проявиться. Для того, чтобы победить своего самого сильного врага. Кто наш самый сильный враг? Сам. Ты сам себе самый сильный враг, да, действительно. И вот эта победа над самым сильным врагом – это победа над самим собой. Когда ты побеждаешь сам себя, когда ты позволяешь жить себе по Духу Божьему, тогда ты перешел в состояние духовное. Потому что, как мы говорили недавно, где находится Царство Божье? Суть внутри нас. И Царство Божье каким образом берется? Усилием, значит, тебе нужна какая-то сила. Это не значит, что ты будешь над собой работать физически, будешь сам себя там бить. Но надо какая-то сила, чтобы победить это твоего врага, твоего внутреннего. Поэтому и Библия говорит, что Царство Божье усилием берется, то есть работа над собой. Но когда мы не знаем вот этой структуры нашего строения, когда мы не знаем этого пути от душевности к этому, к духовности, когда мы не понимаем Писание, тогда это называется неведение. И вот это незнание, неведение – это очень, очень сильное оружие дьявола. Вот тогда этот враг, дьявол, он начинает над нами издеваться. Особенно его любимое место издеваться – это церковь, это человек верующий. Потому что неверующие, они и так над собой издеваются друг над другом. Понимаете, эти бесовское, земное все это, оно… Знаете, вот как политика бесовская такая, они, я уже когда-то говорил, они ненавидят друг друга, они грызутся друг с другом, но стоит только выступить кому-то против них, они тут же объединяются и все вместе идут против тебя. Кто против них может объединиться? Верующий, церковь Божья, верующий человек. Поэтому для нас оно как бы закрыто, ихняя война между собой. Потому что когда ты выходишь посмотреть на ихнюю войну, они уже живут в мире и объединяются против тебя. Поэтому верующие люди, они подвержены очень часто этим страданиям, очень часто. Но когда верующий человек, он знает, что дух оживший, он живет духовной жизнью, не душевной, а духовной жизнью, он имеет власть запретить всякому духу бесовскому, проявлению или нападению всякому бесовскому духу. Колоссянам 1 глава 9 стих. «Посему и мы с того дня, как вы об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, о чем просит Павел и другие апостолы церквей». Его молитва за нас и сегодня, молитва наша за нас с вами должна быть, молиться о том, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении каком? Не душевном, а духовном. Поэтому, когда мы познаем духовное состояние, мы должны понимать, что всякой душевности в церкви не место. Я не против, чтобы мы пили чай, абсолютно нет, это нормальное явление общения. Но когда приходят люди, приходят сюда, чтобы поспать на проповеди, а потом, главное, потом поговорить. Пообщаться, поговорить, покушать. Вот это главное, вот тут-то, вот это единство. Многие не видят единства в том, что мы преображаемся в один и тот же образ, образ Христа. А когда смотришь уже с кафедры и знаешь вас всех, слава Богу, что у нас, ну не то, что слава Богу, но небольшая церковь, но я просто, по крайней мере, знаю всех. И я вижу каждого, что все мы уже преображены. Больше, в меньшей мере, кто-то больше, кто-то меньше. Но все мы преображаемся постепенно. Я вижу, что чаепитие, оно не влияет на наше преображение в духовности. Поэтому пейте чай, общайтесь без проблем. Но когда материальное становится выше и становится целью твоего посещения церкви, тогда Бога здесь нет. Это душевное, бесовское. Поэтому нам надо молиться, чтобы мы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении, и именно духовном. И очень важно познать этот путь, познать путь от душевности к духовности. Очень важно. Римлянам 8.5 написано, «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». Римлянам 8.5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». а живущие по духу, о духовном. То есть абсолютно недвусмысленно и абсолютно конкретно и четко Павел говорит состояние человека плотское, то есть земное. Они помышляют только лишь о плотском. И неважно, будешь ты человек верующий, будешь ли ты член церкви, но если ты помышляешь о плотском, ты живешь не по духу. Потому что живущий по духу, он всегда помышляет о духовном. Живущие по духу и помышляющие о духовном, они получают, обязательно получают познание. То есть познание, вот это различение добра и зла. Когда ты живешь по духу, ты получаешь познание добра и зла. И твое познание, оно стремится к источнику добра. Человек, который уже начинает жить по духу, он забывает, что его кто-то обидел. Он забывает о том, что кому-то надо отомстить. Он забывает о каких-то других земных делах. Он живет с познанием духовного состояния человека. Понимаете меня? Поэтому человек стремится к этому источнику добра, верующий, истинно верующий человек, который живет по духу, он стремится к источнику добра. И Дух Святой, он обязательно дает вот это познание, различение добра и зла. Вы скажете, а как же насчет дерева, где Бог запретил? Книги Бытие, 2 глава, 17 стих. Ведь Бог же сказал, а от дерева познания добра не ешь. День, который вкусишь, смертью умрешь. Да, помните? Но нам-то можно. Вот знаете, у детей есть такой принцип, когда ему говоришь «нельзя», и ребенок приходит к этой конфетке и начинает думать, ну нельзя, но если очень хочется, тогда можно. Вот мы верующие люди, Бог говорит «нельзя», а мы приходим, и нам можно. Знаете, почему нам можно? Я вам объясню, почему нам можно. Нам можно, потому что мы вкушаем это познание добра и зла, мы вкушаем этот плод духом нашим. Духом, который правит нашим телом. Адам и Ева вкусили же этот плод не духом, они вкусили его телом. Зачем мне познавать добро и зло, когда Бог со мною рядом? Я на Него смотрю, я им наслаждаюсь. Я Его только хочу слышать. Мне не надо других познаний, Он рядом. И Бог говорит, не ешьте от этого дерева, я с вами, вам этого не надо. Вот все, что хотите, делайте, но вот это вам не надо. Книга Бытие, 3 глава, 16 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Понимаете, плоской взгляд, душевный, другими словами, бесовский, земной, на этот плод был взгляд у Евы. И она взяла и ела. Поэтому, когда мы уже с ожившим духом начинаем жить по духу, то есть уже в состоянии духовного человека, то мы эти плоды, сам Господь Бог говорит, вот тебе плоды познания добра и зла, и определяйся, что есть добро, что есть зло, кого слушать, кого не слушать, что хорошо, что нехорошо, что для твоего тела, а что для твоего духа, что по душе, а что по духу. Понимаете? И Бог обязательно Духом Святым, Он дает каждому верующему человеку, Он начинает давать ему эти плоды. Плоды различать, что есть добро, а что есть зло. Сначала человек приходит к Богу, он понимает, что зло – это изменить жене, убить человека, украсть в магазине что-то. Это зло. Потом он понимает, что зло – это курить, пить, наркотики. Это зло. Это все понимают. Но чем больше мы познаем Иисуса Христа, тем больше мы начинаем понимать, что зло – это даже когда ты просто своего ближнего как-то обидел или обиделся, или принял обиду на него и простить не можешь. Оно абсолютно не проявляется внешне, но это зло, которое внутри верующего человека. И тогда Дух Святой открывает, что и это зло. Пришел домой, жена борщ не досолила, и ты открыл свой рот и обидел свою возлюбленную, потому что борщ недосолен. Это зло. Но это так произошло быстро, что ты даже не понял. Ты же верующий человек и справедливый. Но это зло. Любой семейный скандал – это зло. А мы иногда к этому относимся так пренебрежительно. Но слава Богу, что мы, хоть и люди как бы в душе и в теле, и имеющие и душу, и тело еще, но дух преобладает. И приходит сразу понимание, я повысил голос, борщ недостоин, или еще какая-то мелочь, которая раздулась в эту трагедию семейную. Не допускайте этого. Если произошло, вырвалось, есть Иисус, есть покаяние, есть развлечение, что добро, что зло. И я не хочу опускаться из уровня духовного на уровень душевный, на уровень бесовский и земной. Поэтому, если что-то вырвалось, я сразу же, Господи, прости. Я каюсь, я не хочу этого уровня. Я хочу быть с Тобой, я хочу быть на уровне Духа Твоего. И так вот мы живем. Поэтому потребность души, она всегда имеет какое-то потребность нашей души, это всегда иметь какое-то утешение. И Дух Святой, поэтому и Иисус, Он послал нам Духа Утешителя. Духа Святого Утешителя. А утешение, боль в нашей душе доставляют очень многие ситуации. Иногда жена, иногда муж, там, да, дети, родители доставляют нам какие-то душевные, какие-то эти передряги всякие, доставляют какую-то боль. И душа, она, малейшее что-то, малейшая обида, малейшее не то слово, и твоя душа, она начинает томиться, она начинает приходить в уныние. Она нуждается. Хорошо, если ты знаешь, как ее утешить. А если ты забыл о Боге, верующий человек, он пришел, и он сутки обижается на свою жену или на мужа, или на детей, или на родителей. Сутки проходят, двое, ну, потом уже вдруг борщ досоленный, уже нормальный. И ты уже как бы поэтому простил. То есть жена исправила свою ошибку. Нет, не делала она ошибку, то, что не досолила. Ну, это такой пример, конечно, маленький. Ну, в любой ситуации, в наших жизненных ситуациях, бывают разные ситуации. Поэтому душа имеет такую потребность утешения. И когда она тоскует, она хочет всегда, желает чего? Воссоединения. Чтобы дух, душа и тело, они были воссоединены в единое. А единство – это и есть духовность. Смотрите, что говорит Давид, Псалом 41, 6 стих. Псалом 41, 6 стих. Между прочим, точно такой стих, и слово в слово написано дальше – в 12 стихе и в 42 псалме, в 5 стихе, один в один это написано. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, и Спасителя моего, и Бога моего». То есть Давид, он разговаривает со своей душой, он ее ставит на место. Что-то произошло в этот момент у него в жизни, что-то там не состоялось, какая-то там произошла непонятная ситуация. И душа его начала входить в состояние заперти этой темницы, в состояние подавленности. И он говорит ей, ты что унываешь, душа моя? Что ты смущаешься? Тебе надо из состояния уныния выйти в состояние радости. Верующий человек, в каком состоянии он может радоваться? Когда славит Бога. Я не видел человека, который славит Бога и поет «Веселятся небеса», и сам плачет, и ему так больно и плохо, а сам поет «Веселятся небеса». Да? Мы когда поем песни радости и хвалы, мы радуемся, душа радуется. Когда приходит уныние, муж или жена обидели тебя, борщ не досолили, славь Бога. Славь Бога. Не досолили, слава Богу, здоровее буду, соль вредная. Пересолили, слава Богу, это природная соль, я здоровее буду. Она сейчас очистит мои сосуды. Во всем найди позитив. Но не позволь душевности взять верх над твоей духовностью. Понимаете меня? Поэтому в итоге, как мы можем проверить нашу духовность? Когда ты начинаешь ощущать в себе любовь. Любовь к тому, кто тебя когда-то обидел. Один брат недавно сказал, такое мне очень понравилось. Он говорит, простить – это значит, когда ты увидишь этого своего брата или сестру на другой стороне, и у тебя не будет желания, а, он меня не видит, я отвернусь. А простить – это когда ты простил, и ты увидел его издалека, и ему кричишь, эй, привет, Как дела? Хорошо, потому что. До свидания. Все. Ты не избегаешь его. Это есть ощущение любви. И когда ты внутри себя ощущаешь эту любовь, ты ее начинаешь выражать. Это есть доказательство твоей духовности. Это есть доказательство твоей духовности. Сколько раз нас предавали, сколько раз нас подставляли, сколько раз на нас клеветали. Все, о чем писал Павел, все, о чем писал апостол Иуда, все, о чем писал апостол Иаков, все это проходит с каждым человеком в церкви. Я уверен, что не только нас предавали, я уверен, что, может быть, и каждого из нас предавали. Понимаете? Но когда ты ощутишь свою любовь и будешь правильно относиться, даже к предательству, когда тебя предали, когда душа твоя из-за этого не будет унывать, потому что это очень тяжелое состояние, я знаю по себе. Когда нас однажды предали, настолько было подлое предательство, что даже были мысли уйти вообще от Бога, из церкви уйти. Понимаете, насколько это тяжелое состояние? Душа просто, она поработилась этим предательством. Но начинаешь молиться, начинаешь просить ближних своих. Приезжали другие люди, молились за нас. И дух все-таки превзошел душевность. И я уверен, что каждый из вас способен принять это состояние духовности и победить состояние душевности. Аминь.